нашем обществе представляет из себя такого хаотично мечущегося невротика, который не ощущает никакой связи между собой, окружающим его миром. И часто даже так случается, что не чувствует себя в процессе этих метаний. Для того, чтобы нацелиться на так называемое просветление, конечно же, вначале нужно вообще почувствовать себя хотя бы. Потом уже, когда мы почувствовали себя, мы можем начинать чувствовать то, что находится вокруг нас. И как-то интегрироваться со всем с этим. Просветление – это полная интеграция в себя со всей информацией, которая находится вокруг нас. Не какое-то там странное мероприятие или событие, которое вдруг наступает и все озаряется огнями, фанфарами и подъезжающими оркестрами, ситхами и так далее. А интеграция со всей окружающей нас информацией, вне зависимости от того, насколько близко или далеко. И это происходит от себя. Не оттуда туда, а от себя туда. Постепенно, постепенно, вот как можно привести пример. Вот, не очень хороший. Вот, вот пошли вы в лес курить. Бросили там бычок. Вот. А он вначале не бросайте бычки. Хорошо? Вот. И вообще тушите перед тем, как тебя этим взял. Вот. Вначале там маленький костерок, потом все больше, 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 больше. В конце концов, может, весь лес загорится. Вот примерно так происходит процесс интеграции со всей окружающей нас информацией. Что мы делаем в процессе нашего так называемого образования, будь то среднее, высшее, постградиуэйт, как там, не знаю, аспирантура, докторат. Мы пытаемся нахватать что-то вот там вовне, сложить их в какую-то кучу, слепить при помощи там какого-то вот, в аспирантуре там руководителя там еще чего-то, вот, и вот эта вот кучка, в которой мы все это слепили, вот это наше знание. К тому, что вот здесь внутри в центре это может никакого отношения это даже и не иметь. Это куски знания, которые мы там где-то вот надергали из работы, из цитат и прочих исследований. У нас это все происходит из центра, из нашего собственного центра управления полетами. Мы постепенно начинаем интегрироваться со всей информацией, которая находится вокруг. Сейчас попробую писать одну штуку, которую я не слышал нигде этих описаний. Но что, если вот на энергетическом плане попытаться представить просветленное существо или хотя бы близкое к просветлению существо? Как это вообще можно нарисовать? Там, на компьютере или вот при помощи вот образа доступного нам, то вот из сердца этого там, человека, индивида, будут исходить лучи во всех 360 градусов, причем не в двухмерной плоскости, а в таком количестве измерений, которые вообще есть. Или доступно, даже если оно нам
и неизвестно. Нам известны три измерения основные, вот эти координаты. Вот мы на них и проецируем, а их на самом деле больше. И это абсолютно точно. И вот во все эти направления, 360 градусов, расходятся линии, которые соединяются, энергетические линии, со всеми этими измерениями и проникают во все то, что в этих измерениях находится. От него, из его сердца, из его источника. Или из его источника. Вот попытайтесь себе на секунду такими представить. Просто попытайтесь представить. Эти линии или лучи, они бесконечны. Они не до края нашего зала или комнаты там нашей доходят. Они бесконечны, идут до краев пространства. И нигде на протяжении этих линий или лучей нету ни одной границы и ни одного барьера. И вот как вы думаете, если такое существо действительно вот так вот может себя проявить, вот это вот, нужно ли ему? Устаревшая комплектация. Не нужно. Это как раз то, что ограничивает его в каком-то только ему понятном трехмерном измерении. Я даже думаю, что те существа, которые оперируют четырьмя измерениями, ему уже, наверное, наша идея кажется немножко нелепой. О том, что вот можно как-то вот себя вот так вот ограничивать трехмерным измерением. Что говорить о тех, которые там в пяти измерениях оперируют и дальше.
Ну откуда же лучи должны исходить?
А?
Они же откуда-то должны исходить во все стороны лучи. Лучи должны быть какой-то центр.
А куда вы его поместите посредине всей этой вселенной? Если вы его поместите вот в это первое предложение у нас было, вот этого хаотично бегающего невротика, вот он и будет продолжать бегать по всей вселенной, пытаясь найти это место. Вот. Представьте, что, ну уже представлять не надо, просто на пути у всех этих лучей будут не просто облака радужного света находиться. Там находится все то, что вот, нас здесь окружает. И люди, и собачки, и кошечки, и милиционеры, и машины, и трамваи, дома, озера, реки, горы. Все. Даже все те, кто вам не нравится. И если мы не принимаем этих вот, которые нам не нравятся, то получается, что этот луч доходит и останавливается. То есть мы, получается, вот не можем продлить его и быть каким-то вот даже приближенным к просветленному. А у просветленного этот луч, он проходит и никоим образом даже не огибает. Не задерживает перед кем-то. Проходит прямо и объемлет это или эту во, или эту. Все, что там вообще есть на пути. Вот. Вот примерно такое состояние, вот мы сейчас представили, нам и предстоит в конце концов получить. Причем, ну, теми или иными терминами, той или иной картинки, плюс-минус, все равно будет таким. И перед нами сейчас такая задача, глобальная задача нашей жизни, приблизиться к этому состоянию. Вот мы здесь собрались послушать о чем-то полезном, типа медитации, которая бы нам помогла в чем-то. В чем? Для чего нам нужна медитация? Приблизиться к оптимальному состоянию ума. Что значит оптимальное состояние ума? Чтобы быть свободным от своих неврозов. Просто спокойно. Первый уровень. Второй уровень. Стать более гармоничным, в том числе в отношении с окружающими. Дальше, как правило, идет большой пробел. У людей, которые изучают эту тему. И там после этого пробела стоит достичь полного просветления и обрести, значит, изначальную мудрость недвойственного знания. А что между этим и тем? Так называемые буми. Буми или уровни реализации — это... Я даже рассказывать про них не буду, как они традиционно изложены, там, когда-то там видишь то, или там у тебя столько-то эманаций, или столько-то излучаются. Это степень интеграции вот с этим окружающим миром, с этой окружающей информацией. Вот это и есть уровень реализации. Если у человека вдруг случились какие-нибудь ситхи, ну, бывает так, вот иногда некоторые рождаются там даже с какими-то там всевидениями, ну не всевидениями, но могут там тело видеть насквозь со всеми органами, например. Я лично таких людей встречал. Или приобрели что-то. А в остальном оно у них отсутствует. Это не то. Так вот, наша задача, если мы хотим приблизиться к тому, чтобы обрести так называемое всевидение или интегрироваться с окружающей нас информацией, вначале интегрироваться в своем собственном формате, освоиться со своей собственной комплектацией, а потом начинать работать со всем остальным. Кому-то из вас можно начинать работать сразу как бы с окружающей информацией. Кому-то из вас. Кому-то надо вначале пообщаться с самими собой. Здесь не будет никаких плюсов или минусов, преимуществ или недостатков, кому с чего нужно начать. Более того, если вы руководствуетесь или знаете, что по интуиции, вы сами поймете. Если начнете работать с чего-то одного, и оно вам покажется муторным и будет напоминать ощущение пятой ноги у собаки, то можно перейти к другому этапу. Вначале, в любом случае, начните с себя, со своих собственных чувств на самом грубом уровне, на физическом грубом уровне. И вот мы сейчас уже говорим о випашане, Випашана – это одна из двух основных медитаций. Я ее сейчас перефразирую полностью. То есть я, в принципе, говорю о классических методах, но я полностью все практически термины оставляю и даю ее в том понимании, в котором, мне кажется, оно актуально и, может быть, более понятно вообще, как она в практическом применении работает. Мы начинаем с самого грубого и переходим постепенно к самому тонкому. Самое грубое у нас в наших переживаниях – это наше физическое тело. И сколько мы с этим работаем, я вам тоже сейчас не скажу, потому что каждый определяет это по своим ощущениям. Просто надо еще Мару лени выключить, аспект лени своей. Если вы чувствуете, что он у вас занимает важное место в вашем сердце, потому что он может нарушить правильный процесс. Если вы знаете, да, что мы здесь часто говорим в традиции ума и великого совершенства, и с этой точки зрения, с точки зрения дзакчена, великого совершенства, мы часто опускаем акцент на шаматху, на успокоение своего ума, если слышали. Но, тем не менее, если кого-то из вас штормит в прямом или в переносном смысле, это могут быть последствия какой-то там психотравмы там, или какой-то ситуации. Или это может быть даже временная на самом деле какая-то история. Вот вышли вы там на улицу, а тут проезжал какой-то Бентли, набитый звездами, и окатил вас грязью из лужи, да, с ног до головы. А вы там шли, может быть, с батончиком, чтобы птичкам покрошить. Я просто до глубины души обижен таким вот отношением Вселенной к вам. Эта ситуация, она может случиться просто вот на так. И нам может казаться, что мы уже все спокойно, равновешно, умиротворены, а потом бух, нас вышибло. Можно в этот момент позаниматься шаматхой, успокоить свой ум. Каким образом это делается? С сосредоточением на каком-то объекте, на какой-то точке.
На батоне. На батоне.
Лучше на бенке.
На Бентли, да. когда он врежется в столб, летит на
Бентли. Сострадание.
Да, и сострадание это развивание. Просто успокоить свой ум, сосредоточившись на какой-нибудь одной неподвижной фиксированной точке. Это и есть шаматха с опорой. Благодаря этому волны эмоций потихонечку уменьшаются, но это не уровень продвинутого практикующего. Это уровень начинающего практикующего, от которого, в принципе, если мы потом стремимся к практикам, связанным, например, с великим совершенством, с воззрением зачем, мы и от этого можем отходить. Нам не обязательно успокаивать свой ум для того, чтобы потом развивать самоосознавание. Вот. Вначале же нас это может вышибать какая-то такая. Бурлящая ситуация. И нам, может быть, придется немножко себя успокоить. Это отдельная тема. ее можно рассматривать как предварительную или как вспомогательную. Успокоение своего ума. И здесь же мы сейчас говорим в основном о медитации, которая называется классический випассана, также известна в наших краях под названием випассана. Переводится она дословно как высшее видение. Иногда переводится как ясное видение. Смысл этого в том, чтобы увеличить ясность или степень своего восприятия во всех его аспектах по отношению ко всему и ко всей информации, которая только нас окружает и которая также находится внутри нас. Начинаем мы с самых грубых уровней и идем тонким. Поэтому вначале мы работаем со своим телом. И какое-то время мы просто смотрим на свое тело, созерцаем свое тело. Это может быть созерцание физических ощущений, которые у нас имеются в нашем теле. Это может быть созерцание своего дыхания, только в движении. Не сосредоточение на какой-то одной точке. Вот те медитации, иногда, когда дают по наблюдению своего дыхания, привязывая это к одной точке, это непонятно, когда появившаяся интерпретация того, что Будда сказал о Сатипатхана Сутре. Будда рекомендовал наблюдать за движением, а не фокусироваться в одной точке. Либо за движениями частей своего тела. Это относится к ходячей медитации. И это относится ко всем движениям, которые мы совершаем своими руками и другими органами и частями тела. Ко всем. Здесь ходячая медитация выбрана просто для того, чтобы дать уму такую вот монотонную, равностную опору, чтобы можно было легче сосредотачиваться и меньше было бы отвлечений. В принципе, мы должны использовать все эти методы. Созерцать свои ощущения, наблюдать свое дыхание и следить за движениями своего тела, частей суставов, органов своего тела. Мы можем медитировать даже таким незатейливым образом, но это как одна из вариаций, как просто вот сидя где-то там, например, в расслабленном состоянии, не обязательно даже садясь в позу медитации, вот вспомнили мы про себя там, к примеру, да, что вот что-то я тут практиковал когда-то, да? Так, вдруг обнаружили, что мы лежим в этот момент в кровати, к примеру, да? Мы в этот момент можем просто глазами пройтись по всему своему телу и просто внимательно посмотреть, из чего мы состоим. Это тоже будет медитация. Это вот тот самый поверхностный уровень интеграции с самим собой на поверхностном, таком грубом уровне своего тела. Тем не менее, даже такая вот разновидность наблюдения, она дает нам способность вот как-то интегрироваться с тем, что у нас есть. понять, что такое вот, моя комплексация в данный момент. Если мы сделаем, проделаем все эти виды созерцания, то в конечном счете мы заземлимся, можем сказать так, такими словами, да? Осознаем вообще, что такое поток нашего бытия, и в конечном счете мы обязательно придем к ощущению, к пониманию, к видению его иллюзорности, непостоянства и нереальности существования онного. Да? У меня, например, нос чешется уже с начала сессии. Вот это вот мое ощущение. Даже не знаю, чем это все закончится. Ходячую медитацию мы разбирали и не раз. Это вещь очень простая, мы просто следим за тем, как мы поднимаем, передвигаем и ставим каждую из своих ступней, разбиваем это на тройной ритм, вверх, вперед, вниз, и так каждый шаг. И следим за этим, не отрываясь. Это можно делать, в принципе, в любой момент, когда у нас есть время и возможность походить не спеша, не напрягаясь и не создавая никаких неудобств ни самому себе, ни другим. Например, там, ждем мы кого-то где-то там, не приходит человек на свидание. Да? Ну, можно вместо того, чтобы ходить, метаться, как зверь в клетке, да? Ну, походить, помедитировать. Туда-сюда, туда-сюда. И принести себе еще и пользователя. Вариант с наблюдением за своими движениями во всем остальном, он осуществляется тоже достаточно прозаично и элементарно. То есть, я, например, захотел выпить чай. Я сам про себя осознаю или проговариваю. Можно проговаривать, можно не проговаривать. Что беру чай, наливаю чашку чая, ставлю чайник, беру чашку, подношу, делаю глоток. Чувствую, как чай проходит. Чай, кстати, холодный. Делаю второй глоток, ставлю чашку обратно. Это такой вид созерцания, который мы можем использовать иногда. Вы, если насчет чая, то не переживайте.
Я уже слушала вас, я капельку времени уделю,
не обязательно постоянно заниматься таким видом практики. Мы можем включать это так часто, когда мы... В общем, надо взять это в привычку, но поскольку мы и так ленимся постоянно, то оно у нас постоянной практикой так и все равно не станет. Не переживайте. Здесь это не дойдет до паранойи, потому что мы не можем реально стать там какими-то вот роботами, да? Для нас это и не требуется. Важно, чтобы процесс осознанности был не в отношении наших телодвижений, а в отношении всего. И наших мыслей, и того, что происходит вокруг нас. То есть от нас не требуется довести вот это вот наблюдение за нашими движениями до такой степени, что даже если мы будем идти, размахивая руками, там что у нас будет осознавание одновременно того, что мы несем там портфель, что у нас где-то двигаются пальцы ноги, руки, там, ну, можно действительно до какой-то паранойи довести. У нас не должно быть однобокости или крайности в каком-то одном виде созерцания. Потому что если мы туда углубимся, у нас начнет выключаться другое. Поэтому мы в этом должны потренироваться до такой степени, что, чтобы мы заметили, что у нас действительно увеличилась вот эта вот осознанность в отношении наших телодвижений. В общем, это я вам не смогу сказать, когда у вас произойдет это. Вы сами только можете понять. Но это практика, которую, если мы делать не будем, она у нас и не будет увеличиваться, это особенно. Поэтому была теория с демонстрацией практики. Вы принимаете это на вооружение. Вот вы выйдете, одеваете ботиночки, надеваете курточку, выходите, там дверь, попрактикуйте, потом вернитесь еще, еще, еще. Начали с того, что говорили, что вот все, что у нас на наших занятиях здесь говорится, оно для непосредственного, мгновенного применения, а не как программа пятилетки. Ушел трехлетний ретрит, 6 месяцев гуру, 6 месяцев недама, 6 месяцев дакини, потом там то все. Это йога, та йога. Это мы можем отдельно поговорить о таких вещах. Вот главное, чтобы не получалось так, как вот один раз я объяснял Випашину в одном киевском йога-центре. Он закончил семинар, вышел, сажусь в машину, смотрю, девушка из этого, с нашего семинара, она выходит, как раз вот там говорилось про развитие осознанности в отношении движения своего тела. И там, значит, в 7 метрах, наверное, от двери в йога-студию было табло с вывеской обмена валют. И она прям головой в это табло будет. Нет, ничего с головой себе не случилось, конечно. Там. На лбом.
Потому что она четко осознала.
Лбом въехала в нем. Далее. Медитация на свои физические, внутренние и внешние ощущения. Это уже более, чуть более, да, такая продвинутая медитация созерцания, потому что здесь происходит уже переход с внешних грубых ощущений к внутренним, то есть более тонкий такой переход. Принесем чайник с горячим чаем, приносится чайник с холодным чаем.
Там еще что-то
есть.
У вас есть выбор?
У меня есть выбор.
Вот так я люблю.
А кто вот это все говорит?
А? Робот Вет. Гостина. Гостина. Главное робота не стать, который еще и запутался сам в себе. Когда мы отрабатываем этот аспект, его надо отрабатывать подольше. Нужно, чтобы он еще больше вошел в нашу привычку практики. Мы сейчас немножечко попрактикуем. Он простой, очень понятный, объяснялся уже неоднократно. Здесь мы просто, я сейчас вначале объясню, потом попрактикуем немножечко. Мы закрываем свои глаза, садимся в позу и созерцаем те физические ощущения, которые у нас есть в теле и снаружи, и внутри тела. Это и ощущение соприкосновения с одеждой, и там совсем тонкие ощущения там волос, например, на своей голове, и ощущение касания там наших ног или попы с полом, подушкой. А потом мы перемещаемся больше вовнутрь нашего тела и следим за каждым своим органом, за всеми ощущениями у себя там в животе, в той же попе или еще где-нибудь. У многих людей при такой вот интроспекции, у многих людей, начинающих, ничего такого незаметно, за исключением, как правило, боли в спине и в коленках. Вот. Это скорее можно отнести к более поверхностным ощущениям, потому что всем неудобно сидеть в этой позе, и у всех что-нибудь добавит. Вот. Но наша задача не разглядеть эту боль в коленках или в спине, потому что это как раз ерунда. Это мы можем исправить в любой момент. Сесть просто в кресло более удобное и помедитировать таким образом. От нас не требуется в этой медитации, в моем понимании, от нас не требуется завязывать себя в узел и сидеть, терпеть 2 или 3 часа одну сессию для того, чтобы сойти с ума или увидеть иллюзорность этой боли к тому моменту, когда уже совсем станет тяжело. Просто если кто-то из вас был на других объяснениях практики Випассаны, там могло говориться иначе. Но в том-то у нас и разница, что у нас Випассана дается, если дается, она дается с точки зрения высших уровней учения, где мы не ставим перед собой цель сковать свое восприятие в узах своих ощущений. А мы ставим цель выйти за пределы своего узкого восприятия и научиться чувствовать больше. И в этом плане люди, которые начинают только медитировать таким именно образом, они могут не ощущать свои внутренние органы, что там происходит. Но это не значит, что мы никогда этого не будем ощущать. Если и чем больше мы будем этим заниматься, тем больше мы будем замечать и ощущать, что там происходит. Это вот как вот с остеопатией, например, да? Вы, наверное, спрашиваете иногда человек, вот, когда вроде никакие движения там не осуществляются, да, грубые. Это вот, вот сейчас чувствуете там тепло там в каком-то месте?
А он ни черта не чувствует.
А он ни черта не чувствует.
Ты думаешь, ну как же он не чувствует? Как вот он, ну вот он. Он думает, да, доктор придумывает.
Да. А вот, и... А если он придет там, например, там, пройдет 10 процедур, то он уже к 10-й процедуре, может быть, начнет что-то чувствовать. Ну, часто так происходит, по крайней мере.
Или соглашаться.
Некоторые сходы чувствуют. Есть такие.
Или не соглашаться.
Или соглашаться.
И пойти к другому доктору, у которого он что-то почувствует. Так вот, здесь как раз работает принцип вот этой самой, можно сказать, медитации или випассаны. Когда человек вначале, когда ему говорит, посмотрите там, что за ощущение у вас там в кресте, например, где там крестец, там, а, вот там, так, что это, ничего там нет. Вот. Потом он, обращая все больше и больше внимания туда, он начинает замечать, что там действительно может быть какое-то тонкое ощущение. И точно так же по сравнению, в смысле, в отношении любого органа. Какая в этом ценность, можно спросить, да? Для нас, как для человека, ценность в этом очень большая. Если мы начнем ощущать, что происходит с нашими органами и в наших органах, мы сможем, я думаю, избавиться от 70-80% многих заболеваний. Просто есть еще там генетические, наследственные, там мы вряд ли мы там сможем что-то такое предусмотреть. Вот. Но часто болезнь она начинается с каких-то ощущений, которые мы просто не обращаем внимания или не замечаем. А потом уже, когда скрутит, тогда уже поздно. Если вы думаете, что это не имеет отношения к духовной практике, то это не так. Вот когда вас скрутит, не дай Бог, конечно, вот тогда вам будет точно не до духовной практики. Верите мне? И иногда бывает, что человеку говорят, что вот все. Все. Там такая-то стадия. А все. Нет времени на духовную практику. Даже если осталось там несколько месяцев, все уже. Ничего человек не сможет изменить за это время. И все его мысли будут заняты только тем, чтобы сделать, чтобы сделать, чтобы сделать. И как бы сделать, чтобы это не случилось. Все это тоже мы проходили на своем опыте и знаем, как это у людей работает. Вот. Но если говорить вот чисто вот в контексте духовного применения данной интроспекции, то от этого очень большая польза. Когда мы начинаем чувствовать движение, изменения и вообще ощущения внутри своего тела, то вместе с этим происходит вот та самая интеграция со своим внутренним состоянием. Мы начинаем больше чувствовать себя не в каком-то эгоцентричном контексте, мы про это сейчас не говорим, еще потом будем говорить, и мы становимся более целостными. В прямом и переносном смысле. Это первый момент. Второй момент, когда мы начинаем замечать все вот эти вот пульсации, движения, изменения, у нас начинает появляться прозрение. Такой хороший иногда бывает буддийский термин. Прозрение в непостоянство нашего тела, наших физических ощущений и процессов. Это уже не остается не просто услышанным или заученным, услышанного, когда какой-то учитель садится и говорит: «Вы знаете, что мы все умрем».
Мы умрем.
Да.
Мы все умрем.
Это называется запугивание либо других, либо себя. Вот. А когда мы начинаем ощущать непостоянство каждого своего процесса внутри, снаружи, вот тогда нам не нужно рассказывать, что мы умрем. Мы начинаем чувствовать, что мы умираем и рождаемся каждую секунду. Мы сами это чувствуем. И мы сами можем кому угодно об этом рассказывать. Причем не запугивая. Есть разница. И если мы начинаем чувствовать вот такое вот непостоянство на своей собственной шкуре, вот здесь вот в прямом смысле уже получается, да? С наружной стороны рассматривать эту шкуру или с внутренней, то вместе с этим мы начинаем чувствовать и то, вот такие ценные аспекта буддийского воззрения как то относительность всех наших внешних и внутренних процессов. Что значит относительность? То, что они все являются как бы частями друг друга и частями одного целого одновременно, не является сам по себе, каждый сам по себе каким-то там неизменным единым процессом. Например, у меня болит коленка, из этого состоит все мое бытие, и, ну как это обычно, и все, и вот он сидит и мучается на этой там лекции, сессии, все. Все, коленка им завладела. Он стал одной сплошной болью в коленке. Ну, там все что угодно может быть. Мы видим, как их много, они разные. И даже мы начинаем видеть, как одно состоит из другого, а другое является частью этого и так далее. И что самое ценное, мы начинаем чувствовать, что все они иллюзорные и не существуют реальным каким-то вот независимым образом. Вот когда мы доходим до этого понимания или прозрения, это значит, что наша практика созерцания, вот эта вот випассана так называемая, она достигла практически в данном аспекте применения своего высшего уровня. Мы достигли цели в данном конкретном ее применении. Это значит, что нам можно переходить к другой практике. В другой по традиции вам сказали медитировать на свою коленку до конца жизни. Ну, тут есть некоторые различия у нас в разных традициях.
По-прежнему холодно.
Значит, сейчас мы садимся в позу так называемой медитации. Желательно так, чтобы у нас не болели коленки при этом, чтобы мы не занимались во время своей медитации созерцанием одной своей больной коленки. И просто в течение 5-7 минут, главное не отвлекаясь на всякие сопутствующие параллельные паровозики из мыслей, мы просто сканируем свое тело. Сейчас я немножечко по-другому скажу, чем раньше. Сначала мы осматриваем все свои внешние ощущения. Внешние – это значит соприкосновение тела и кожного покрова со всем, чем только можно. Начиная с головы, заканчивая ступнями. Потом, когда мы это просмотрели с головы и ступней, тогда мы, начиная там со ступней, поднимаемся вверх и просматриваем все, что у нас есть внутри. Ну, вы знаете, какие у нас есть там органы, полости и так далее. Вот. И внимательно просматриваем каждый из этих органов, останавливаясь на нем. Ну там, дайте ему 20 секунд, грубо говоря, каждому органу. И попробуйте его почувствовать, послушать. Закройте глаза и так вот мы сейчас помедитируем.